Сегодня мы обратимся к теме многих и многих выставочных экспозиций этого года. Первая мировая война. Великая война, как ее называли в начале прошлого века. Неизвестная война, как ее определили уже наши российские современники. Ее столетие со дня начала привлекло внимание многих и многих людей. И прежде всего, конечно, историков, политиков. И во многом еще и потому привлекло особое острое внимание, что вызвана она была крайним обострением противоречий в ходе борьбы за сферы влияния, источники сырья, мировое господство, а этими болезнями мир болен и поныне. И вот еще аспект той войны. Многие знаменитые деятели культуры, писатели, художники, музыканты принимали в ней участие. О Хемингуэе и Ремарке, их книгах, посвященных войне, знают все, «Прощай, оружие», «На западном фронте без перемен». Знаем о Ярославе Гашике с блистательным солдатом Швейком тоже. Войну прошел писатель и драматург Уильям Сомерсет Моэм. На Первой мировой воевали знаменитый киносказочник Уолт Дисней, водитель санитарной машины. И Толкиен, автор произведения, в котором писатель передал ощущение ужаса и страха, который он лично пережил на фронте. Но совсем мало говорится о наших замечательных писателях-соотечественниках, воевавших на фронтах Первой мировой. Эта часть их биографии оказалась в тени. Вероятно, традиция замалчивания участия в Первой мировой сохранилась с советских времен, когда считаться ветераном Первой империалистической войны означало признанием тебя воином царской армии, а это был прямой риск для жизни. В санитарных поездах служили Сергей Есенин, Александр Вертинский. Он сделал 35 тысяч перевязок. Храбрыми офицерами были Николай Гумилев, награжденный 2 Георгиевскими крестами, офицер пулеметного расчета Михаил Зощенко, Валентин Катаев. Он ушел на фронт, не закончив гимназию. Катаев и Зощенко серьезно пострадали от воздействия химического оружия. Офицером при штабе в Белоруссии служил Александр Блок. Переживания войны легли в основу этой его книги «Стихи о России». И, как выясняем мы сегодня, придя в Екатеринбургский музей писателей Урала XIX века на выставку, посвященную Первой мировой войне, среди доблестных героев, служивших в русских частях, воевавших на той войне, были скромные провинциальные литераторы, нашему времени вовсе неизвестные. И не только литераторы, но люди, снимавшие войну на фото, можно смело сказать, первые российские документалисты. Об этом рассказывают архивные материалы как самого литературного музея, так и Государственного архива Свердловской области.
Каждый день екатеринбуржцы с волнением разворачивали, сидя вот так вот за столом, специальные выпуски газет ежедневных «Зауральский край», «Телеграммы», «Европейская война» и читали. 24 декабря 1915 года, Западный фронт. На фронте от Рижского залива и до реки Припяти ружейная, местами артиллерийская перестрелка и поиски разведчиков. В Рижском районе замечено, что немцы во многих местах стреляют разрывными пулями. Кавказский фронт. В Персии, к югу от Урмийского озера, курды делали попытки переправиться на правый берег реки Джегау. А вот к северо-востоку от Черновиц тоже идут бои. В районе среднего течения реки Стрыпи захвачено в плен 17 офицеров и 1000 нижних чинов. Взято несколько пулеметов. Вот подобный документ сейчас можно посмотреть и на выставке, которая работает в музее «Литературная жизнь Урала XIX века». Вообще газеты того времени дают нам очень много интересных сведений по истории нашего родного края в этот драматический период. А еще в газете «Зауральский край» в номере от 6 июня за 1917 год можно было прочитать такую историю. 6 декабря 1916 года были вызваны охотники из русских солдат для того, чтобы провести, ну, как тогда писали, набег, а по сути дела разведку о расположении противника. И вызвались действительно наши удальцы. И среди них был Николай Новиков, наш земляк. Разведку они провели успешно, но когда возвращались уже к своим окопам, немцы открыли ураганный артиллерийский огонь, и Николай был убит. Он похоронен во Франции, неподалеку от города Шампани. И солдаты его, которые вот описали эти трагические обстоятельства гибели его матери, и письма эти пришли на Урал, прямо так один из них заметил в своем письме: «Жалко, таких людей мало бывает». Ну а кто же Николай Новиков? У него был звонкий, ароматный, красивый псевдоним Черешнев, потому что он был драматург, он был поэт, он был журналист, в газетах печатался под этим псевдонимом. И поэтому, конечно, мы и представляем его, нашего героя, на этой выставке в Музее писателей. Вот его фотография как раз 1916 года, когда он учился в Петербурге в Павловском пехотном училище. Ускоренные курсы проходил. И сразу же на фронт, вернее, сначала он вернулся сюда, в Екатеринбург, и здесь уже был сформирован полк, который отправился, ну, практически, можно сказать, прямо от наших аравайских казарм и во Францию. Мы знаем наш русский экспедиционный корпус во Франции, поэтому и погиб он во Франции. Ну, а вообще, родился он в 1884 году в Архангело-Пашейском заводе, теперь это Пермская область, и окончил здесь гимназию, и всегда был склонен к творчеству, поэтому вот и пьесы писал, и стихи. Самое интересное и самое ценное, что сохранились в нашем архиве воспоминания его вот однокурсника по Павловскому пехотному училищу, некий Кондратий Шеф, который был на несколько лет его младше, но тем не менее с Николаем они очень сблизились. И вот он пишет, что он был очень мягкий, очень деликатный, очень тактичный, что он любил, конечно же, поэзию. И они любили еще хоровое пение. И поэтому, когда шли строем юнкера, то с удовольствием пели, ну, вот эту знаменитую, например, песню «Как ныне сбирается вещий Олег» или другие тогда принятые, так сказать, в этой среде. И также очень ценно, что сохранились у нас и несколько листочков сохранилось рукописей стихов Николая Черешнева, которые он просто писал там же на занятиях во время, слушая, наверное, одним ухом, что говорит преподаватель, а может быть и не слушая, он писал в это время стихотворение на вырванном из тетрадочки листочки. А стихотворения были лирические. Вот оно здесь, «Серебряная ночь» называется. И потрясающе стоит дата как раз 16 мая 1916 года, Павловское военное училище. Ну, здесь, конечно же, о любви. «Выйдем в сад, милый друг, эта ночь нас зовет». Ну и далее лирические настроения. Наша местная газета рассказала о его смерти. Потом позже уже вышел журнал «Нива». Здесь вот тоже листочек этого журнала представлен, который тоже рассказывает. Они, кстати, в «Ниве»-то и не знали точных обстоятельств его смерти, но зато отдавали должное его творчеству. Там печатался его рассказ. И там же было его стихотворение в прозе, которое нашли буквально на груди умирающего. И стихотворение это было посвящено родному краю, родному Уралу, и было наполнено такой светлой тоской о родине, которую всегда испытывает всякий русский, оказавшийся на чужбине. Вот он здесь пишет: «Из прекрасной Франции я вижу тебя, моя милая и далекая, бесконечно родная и бесконечно любимая родина. Мое сердце тянется к тебе и грустит». Вспоминает и об Урале. «Я грущу по тебе, мой родной старый дед, мой угрюмый Урал. Прости меня, и как мать родная, благослови своего сына и своего прекрасного, грустного далека. Я услышу это благословение, пойму его влюбленным сердцем и улыбнусь».
Наша выставка называется «Чаша скорбная». Название мы взяли из романа нашего уральского писателя Бориса Александровича Тимофеева, который он создавал прямо в период войны. Музей обладает не только первым изданием романа, который вышел в 1918 году и долгое время был вообще единственный раз, вот он был издан и больше не переиздавался. И музей обладает рукописью романа. И на выставке мы даем вот два листочка из рукописи. Первый лист и финальный, где написана дата 15 декабря 1916 года, то есть день окончания этой вещи. Роман небольшой по объему, но он вобрал в себя вот весь ужас этой войны, все страдания.
Роман – страшный документ эпохи. В нем отражены судьбы представителей всех слоев общества, оказавшихся в жутком водовороте войны. Искалеченные, погибающие офицеры, солдаты, вдовы, сироты.
Действие происходит в Галиции, и вот страшные разрушения, которые вносит война в судьбу мирных жителей, на судьбе вот крестьян Галиции, это и вытоптанные поля, это и сожженные вот эти деревни, подвергшиеся там обстрелу, и судьба беженцев, которых вывозят, скажем, на территорию России. В общем, в очень тяжелых условиях они погибают. И вот одна из героинь этой повести, крестьянка Ганна, и трагична судьба ее детей. То есть дети умирают от голода, и сама она опускается на самое дно жизни. Борис Тимофеев сам участник войны, он был врачом, санитаром. Когда-то он учился в Московском университете на медицинском факультете, но по рождению он вообще уралец. Родился в Шадринске в 1882 году. Жизнь его, правда, была недолгой. Он скончался в 1920-м, вот в период эпидемии тифа во время гражданской войны. Но Горький предсказывал ему когда-то очень большое будущее. Он был связан с Горьким, потому что какое-то время жил на острове на Капри у Горького, участвовал там в литературных семинарах. В музее у нас есть рукопись Бориса Тимофеева «Сухие сучки». Там вот такая география Сочи, Кавказ, Рим написана.
Но, вернувшись с фронта, гармонию и мир в своей душе он уже не найдет никогда. «Съела меня эта война. Не могу заниматься мирным делом», – напишет он Горькому. Великая война изменила мироощущение целого поколения.
И не случайно, вот если мы вспомним статистику, 12 миллионов мирных жителей погибло, в то время как военных погибло 10 миллионов и 55 миллионов раненых и инвалидов. Любая выставка, она позволяет открыть немножко, приоткрыть фонды, то, что недоступно в основной экспозиции. Здесь мы упоминаем и писателя, скажем, Павла Заякина-Уральского. Он был штабным чиновником, но тем не менее он писал стихи в это время, документальную хронику событий тоже вел. В советское время поэт Александр Исетский, ну вот он стал писателем в 20-е, 30-е годы. А здесь мы даем его фотографию, потому что он был мобилизован, когда ему исполнилось вот 18 лет. Даем газету того времени. И, конечно, упоминаем и царскую семью, потому что фотографии напоминают о том, что сама императрица Александра Федоровна, ее старшие дочери Ольга и Татьяна работали в госпитале. Вот на этом снимке можно видеть сестру императрицы Елизавету Федоровну. Она, как известно, в своей Марфо-Мариинской обители тоже устроила лазарет для излечения раненых. Этот же материал вот из журнала «Столица и усадьба» тоже дает представление о том, что вот очень богатые знатные дамы открывали на своих дачах госпитали, работали в лазаретах и так далее, собирали средства, на свои средства организовывали санитарные поезда. Под патронажем, скажем, наследника престола в Зимнем дворце также был открыт лазарет.
А вот еще в своем доме в Гатчине лазарет открыли писатель Александр Куприн с женой Елизаветой Морицевной.
Когда-то его супруга была медсестрой еще во время русско-японской войны, за что у нее были вот награды. Тоже об участии писателей вот в сборе средств, то есть кто чем мог помогать, да? Вот этот замечательный сборник «В помощь пленным русским воинам». И средства шли непосредственно вот для этой цели. И что интересно, в этом сборнике дарственная надпись сделана Николаем Телешовым, знаменитым в свое время писателем, более сейчас известным как мемуаристом, и адресована она вот нашему уральскому писателю Борису Тимофееву, чей, значит, рассказ тоже включен вот в этот сборник.
В этом юбилейном году самая первая выставка в феврале еще месяце открылась в музее фотографии, знаменитом в нашем доме Митенкова. И мы представили там уникальнейший документ Государственного архива Свердловской области – фронтовой альбом Петра Васильевича Бурсина. К сожалению, пока нам так ничего и не удалось узнать вот о самом этом Петре Васильевиче, кроме того, что он сражался в составе 8-го сибирского стрелкового полка. Специалисты из клуба «Горный щит» помогли нам разгадать знаки отличия, которые можно рассмотреть на фотографиях, на погонах воинов. И этот альбом интересен тем, что это фотографии жизни на фронте Первой мировой войны. Они сняты не для того, чтобы похвастаться, не для того, чтобы отослать их в газету, не для каких-то пропагандистских, ура-патриотических целей, а снята жизнь на войне, снята работа войны. Поэтому там есть и веселые фотографии, там есть и страшные фотографии, там есть военные трофеи, есть просто будни, есть роты на марше, есть скачущая во весь опор галопом кавалерия. Фотографий довольно много в этом альбоме, их больше сотни, поэтому мы распределили их на несколько экспозиций и в музее фотографий, и здесь, в музее писателей, тоже несколько таких фотографий есть, и поэтому вот атмосферу войны можно прочувствовать, можно увидеть лица солдат и офицеров, которые тогда сражались.
Вот еще приметы страны военного времени – почтовые открытки. Они могли ежедневно присутствовать в жизни или неожиданно появляться и исчезать, сопровождая долгожданное известие.
Это не просто вот почтовые карточки, на мой взгляд. Конечно же, они несли, ну, прежде всего, такую нагрузку патриотическую, пропагандистскую. Это обязательно, потому что здесь очень много таких шаржей, карикатур на врагов наших. Здесь и есть патриотические призывы. Ну, одна из открыток – просто государственный флаг, герб, строки народного гимна «Боже, царя храни». Почему-то в открытках, посвященных вот войне, часто использовались образы детей. Дети в образе солдат, в образе сестер милосердия, ну или вот эта чудная открытка, жучка ротная, да я. Я думаю, что это было правильно сделано, потому что вносило все-таки какое-то дуновение мирной жизни, как-то смягчало сердца. Тем более, что это ведь была та самая связь с семьей, с родиной, которая каждому бойцу, ну, была просто необходима, как воздух. Ну, а уж, опять-таки, возвращаясь к началу, не изобразить побежденного или осмеянного врага на таких открытках, ну, просто было невозможно не указать на то, что немцев жестоко осудит и справедливо суд истории, тоже никак было невозможно. Стихи здесь тоже помещались разные, юмористические и сатирические. Так что эта открытка тоже такой очень интересный, очень живой исторический источник, который повествует нам о тех днях.
И вот еще один источник, на первый взгляд, возможно, недостаточно и серьезный, но тем не менее объективный, поскольку из него тоже можно получить информацию о настроениях, о состоянии духа жителей воюющей державы.
Музей этикетки, с которым мы уже много лет сотрудничаем, тоже сделал выставку, посвященную Первой мировой войне. Экспонаты, которые собирает этот музей, это первое, что мы с вами выбрасываем. Фантики, упаковка. И вот события мировой войны в фантиках, например, конфетных. Вот подвиг казака Крючкова. На это событие откликнулись многие кондитерские фабрики. Казак, который победил 11 немцев, получил 16 ранений, выжил, затем храбро сражался дальше на фронтах войны. Вот этот планшет рассказывает о его подвиге, и вот эти фантики очень красочные, замечательные. Русскому флоту посвящена серия «Шоколада». Здесь среди прочих кораблей можно видеть и легендарный крейсер «Аврору». Тема «Сестры милосердия». Выпускались и открытки, посвященные этой теме. Афиши, благотворительные балы проходили и прочие мероприятия. И средства шли тоже на дела вот благотворительности и милосердия. Здесь же вот представили папиросы, которые назывались «Сестрица». «Русское войско» – серия фантиков разных фабрик, и в том числе, что для нас как бы очень дорого, вот эти три фантика, выпущенные на Екатеринбургской кондитерской фабрике Афонина. «Хроника Великой войны», вот товарищество Жорж Борман, выпускали шоколад и украшали их не какими-то рисунками, да, а фотографиями вот с фронтов войны. «Карамель геройская» и всевозможные как бы исторические персонажи опять же возникают на фантиках, то есть герои прошлых лет. Этому тоже посвящались, значит, целые конфетные там фантики и шоколадные.
К теме Великой войны, ставшей одним из главных выставочных проектов года, в наших программах мы еще вернемся. А пока перелистаем страницы альбома екатеринбургского фотографа Петра Васильевича Бурсина, запечатлевшего войну и свой 8-й сибирский стрелковый полк.